Хочу немножечко так сегодня продолжить наши с вами разговоры по отдельным вопросам, связанным с нашим курсом. Ну и в частности, мне хочется, во-первых, два слова еще сказать о таинстве крещения, подвести некоторый итог. И в частности, итог какого рода? Ну, во-первых, хочу еще раз напомнить, в каждом таинстве искренне кающемуся человеку прощаются грехи. Но таинство крещения в данном случае чем еще отличается? Там, что дается человеку некий зародыш, некое семя вот этой новой жизни. Вот в чем его специфика. В других таинствах свои особенности. Здесь именно так. Это первое, на что хотелось обратить внимание. Второе, в отношении все время это крещение там, младенцев и детей. Хочу вам сказать, каждый из родителей пусть делает так, как он считает нужным, как он считает полезным. Слышите? Мы же должны говорить о чем только. Действительно, когда полезнее для младенца, для человека принять крещение? В бессознательном ли возрасте, когда он не имеет никакой веры и, следовательно, не может принять разумно и по вере таинство? Вот. Или тогда, когда он может действительно убедиться в истинности христианства и таким образом действительно сам отречься от сатаны и всех дел его и обещать Богу добрую совесть. Вот перед чем стоит каждый, если хотите, родитель, когда оказывается перед лицом вопроса о крещении младенцев. Мы с вами потом говорили, что никакой восприемник ничего тут сделать не может, ибо ни один человек ни за какого младенца никогда не может ручаться. Ты за него отрекаешься, а он потом Иудой вырастет? Ты что на себя берешь? Так вот, поэтому еще раз повторяю, каждый родитель пусть смотрит, как он считает, что лучше для своего ребенка, когда он примет сознательно и действительно примет полноту благодати, сопровождающей вот это всеяние семени, или бессознательно, и тогда что может быть, мы все знаем. Сколько крещенных, а сколько православных. Сколько крещенных, а в первых рядах революционеров стояли семинаристы. Семен Новый Богослов, я хочу вам зачитать, я вам не зачитал тогда. Хочу зачитать. Послушайте, преподобный Семен Новый Богослов. У нас все-таки, помните, я вам говорил, что чем отличается православие от всех западных конфессий? Что для нас истинной является только то, где мы находим согласное учение отцов. Это является истиной. Нет этого согласия, например, в каких-то вопросах, значит, мы остаемся свободными в своих богословских взглядах. Есть согласие – это есть истина. И поэтому постоянно мы с вами ссылаемся на святых отцов в этих вопросах. Вот, в частности, я приведу вам сейчас, зачитаю мысли преподобного Симеона Нового Богослова. Это, как вы знаете, X век, X-XI, который уже прекрасно знал святоотеческое наследие предшествующей эпохи. И вот что он пишет. «Всякая душа тотчас, как окрестится человек, принимает в духе благодать Христову, по которой тотчас воображается в ней Христос. Но крещенные младенцами не чувствуют освящения, получаемого в крещении». Слышите? То, что очевидно, он называет «не чувствует освящения, получаемого в крещении», потому что такое чувство освящения есть умное дело. А младенцы – еще несовершенно умом, чтобы разуметь принятую благодать. И дальше, что он пишет, послушайте, какие вещи. Поэтому с продолжением времени они мало-помалу изменяются и переходят на сторону худо, И благодать святого крещения в иных погасает и совсем теряется, а в иных сохраняется только малая искра, о которой потом великая сия милость опять в них воспламеняется, если прибегнут к духовным отцам и покаются, как мы сказали, примут оглашение. Слышите, крещенные примут оглашение. Но младенцы же не получали никакого наставления. Примут оглашение, восстановят веру как следует и возуповают на Бога. Вот голос здравый. Я не знаю, кто может возразить против этого. Действительно, это факт. Даже Игнатий Брянчанинов интересные вещи пишет. Какая может быть польза от крещения, когда мы, принимая его в возрасте, нисколько не понимаем его значения? Какая может быть польза от крещения, когда мы, принимая его в младенчестве, остаемся в полном неведении о том, что мы приняли? Слышите, какие вещи? Какая может быть польза, если остаемся в полном неведении? Вот теперь поняли, перед каким выбором стоит каждый родитель. Поэтому встает вопрос, когда же лучше? Поэтому в Древней Церкви мы и говорим, даже святые семейства, и те не совершали крещение детей, а давали им воспитание, христианское наставление, они возрастали и сознательно принимали веру Христову. Тогда действительно полнота благодати нисходила на этих людей. Вот такова ситуация. Как кто желает. После выбирают, чтобы делать это не по обычаю, а разумно. Христос дал нам свет и разум, а не бессмыслицу. И поэтому мы должны действительно разумно подходить к этим вещам. При этом, и такое слово в Арсенуфе Великого, вы слышите, я вам привожу святых отцов же, то иногда говорят Осипов. При чем тут Осипов? Когда говорят Осипов, не слушайте его. А когда говорят святые отцы, прошу слушать. Что пишет в Арсенуфе Великий? Послушайте. Если ты просишь семени для своего поля, то удобри прежде поле к принятию семени. Слышите? Удобри прежде. Они просто взял и посеяли, окрестили. Вы пишете, что святые отцы как серьезно относились к этим вопросам. Они просто так, знаете, как обычай, так легкомысленно. Потом я вам скажу, о, если бы крещение принимали уже в каком-то, ну, сознательном, взрослом состоянии. Вы знаете, какое можно было бы и надо было бы делать из этого торжество? Как вот бракосочетание, смотрите, какое торжество. Точно так же нужно бы делать торжество крещения, где в храме, не дома, не с бутылкой за столом, я говорю не об этом торжестве, а в храме. Соответственно, одеваются со свечами, с хором, с чем, что только можно, чтобы это было действительно торжество рождения нового человека. Как бы здорово и церковь бы менялась от этого, когда вступали в нее сознательно, а не бессознательно. Я крещенный, да? Знаете, что в Латинской Америке сейчас творится? Мы требуем... Молодежь, мы отрекаемся от крещения, потому что нас крестили, когда мы ничего не понимали. С плакатами идут демонстрации. Это до чего доходит? Дело уже. Действительно. А вы меня спросили? Нет. А почему это делаете? Помните основную мысль святых отцов. Не может Бог спасти человека без воли и сознания самого человека. Это радикальная, центральная мысль святых отцов. Не может Бог спасти никого без воли самого человека. Если бы это было не так, он бы спас бы и Адама и Еву, тут же согрешили, опять их спас. И дальше. Убил Каина Авеля. Ничего, опять давай, да? Не может Бог спасти человека без воли и сознания самого человека. Поэтому я вам напоминаю, в Византии только к 9 столетию, только к 9 столетию утвердилось крещение младенцев. До этого не было. Ну, вы сами понимаете, как постепенно идет деградация. Особенно, я вам скажу, опасное дело, только никому не говорите, когда церковь получает свободу. Тогда мы в теплой водичке и плаваем там. А вот когда душ холодный, вот тогда не каждый пойдет в церковь. Пойдешь креститься, тебя из партии выгонят, и должность не получишь. Ну-ка, ну-ка, комсомол не примешь, в институт не поступишь. Ну-ка, слышите? Вот тут есть хоть маленький подвиг, который совершает человек во имя своей веры. А сейчас, да куда хочешь, иди. Господи, Боже мой! Поэтому Иоанн Златоуст говорил, худшее из гонений – это отсутствие гонений. Во! Это все говорят святые отцы. Святые отцы, а не кто-нибудь. Ну, вот так. Мне хотелось об этом сказать и еще раз напомнить вам, что совершенно дикая идея, дикая, просто, я бы сказал, бесовская идея, что будто бы некрещенные младенцы погибают. Это бесовская идея. Что вы? Ну ладно, блаженный Августин, видимо, еще не понимал. Из язычников только обращались люди. Такую вещь написал. А тут, смотрю, в наших книгах перепечатывают. Поскольку церковь не отпевает некрещенных младенцев, следовательно, они идут в вечные мучения. Замечательно. Младенцы, которые ничего не согрешили, не помрачили свою совесть ничем. Вечные мучения. Даже мы, люди, и то понимаем, разве такое может быть? И тут вдруг в книжке пишут, да еще не где-нибудь, а в так называемом православном исповедании веры восточных патриархов. Все говорят, это же восточные патриархи. 1662 год. Послушайте, что такое восточные патриархи? Приведу вам три примера. Патриарх Константинопольский Афиногор, помните, что сделал? Акт примирения с католической церковью. Лобызались с папой, не знаю уже что, только. Акт примирения, когда он не имел никакого права. Это может сделать только вся православная церковь, а не он. Патриарх Диодор хоронит его, стоит гроб, гроб стоит в храме. Приходят масоны и покрывало на гроб, покрывают гроб, и никто не посмел снять его. Нынешний Варфоломей Восточный, вся пресса кричит, впервые в истории Константинопольский патриарх присутствовал на столовании нового Папы Римского. И прям все. Не прельщайтесь вы, пожалуйста, этим. Восточные патриархи. А особенно 17-й век, Господи, вообще после падения Константинополя, когда Византия оказалась с такой зависимости от Рима, постоянно только уповали на него, прибегали, вот. Как бы соединиться, не помогут ли нам чего? И до сих пор это продолжается. Так что смотрите не на имена эти восточные патриархи, а смотрите на то, что делается. И вот вам исповедание православной веры. 1660 какой-то, второй год, что ли. Некрещенные младенцы погибнут. Поздравляем вас. До чего докатиться? А у нас символические книги. Если кого-то интересует этот вопрос, Советую, почитайте архиепископа Василия Кривошеина. Это монаха, который 20 лет был на Афоне с лишним, который явился действительно патрологом настоящим, знанием древнегреческого языка, знанием отцов, что он писал об этом документе, как об одном из самых прокатолических документов с этими страшными вещами. Но это просто для вашего, так сказать, ну, сведения. Ну, вот так. Хорошо. И, может быть, последнее, что хочу сказать, и что имеет значение не только для крещения, а для любых таинств. Любых таинств. Это мысль следующая. Я зачитаю. Человеческая природа сама по себе от крещения, в скобочках, и любого таинства, не изменяется ни рассудок, ни разумение, ни познавательные способности, ничто другое не изменяется, ибо в крещении облачение во Христа является только зачаточной, еще несовершенной формой духовного возрождения человека. И в любом таинстве происходит освящение, но оно не изменяет нашей природы. Мы не становимся умнее, слышите? У нас не появляется новых способностей. Мы же должны понять, это совершенно другая сторона. Нет этого. Происходит совсем другое. Дается семя, дается начало, от которого мы можем начать возрождение духовное, собственное возрождение души. Это очень, друзья мои, важно. Это знать. Ну, хорошо, это то, что касается в отношении крещения. Я хотел просто подвести маленький итог. Ну, не знаю, как вы можете это фиксировать, где или нет, но было бы очень полезно это, по крайней мере, помнить. Я думаю, что против святых отцов мы не будем уж возражать. Все-таки последуем им. Не станем на путь протестантов, у которых свое мнение, у каждого свое. Вот так. В прошлый раз мы с вами уже поговорили о таинстве Евхаристии. И здесь то же самое. Я хочу тоже... Кое-что уже было сказано, и кое в чем, может быть, подвести итог. Помните, я вам сказал, это православное исповедание опять, до чего дошло с этим присуществлением. Ядение, оказывается, в Евхаристии, что происходит. Еще раз вам зачитаю это страшные слова. Страшные слова. Да, исповедание православное называется веры. Поскольку человеческая природа отвращается от ядения невареного мяса, а между тем надобно, чтобы через принятие тела и крови Христовой человек соединился со Христом, то, чтобы гнушающийся такой пищей человек не отвергнул сего соединения, Бог по снисхождению своему собственную плоть и кровь свою дает верующим в пищу и питье под прикрытием хлеба и вина. Вы слышите, какие жуткие вещи пишут. Только прикрытие, только видимость. Докео, помните докеты? А на самом деле мы вкушаем невареное мясо Христа. И до какого надо уродства мысли и сознания только дойти, чтобы такие страшные вещи преподносить человеческому сознанию. Это вам еще один пример. А что происходит? По-моему, я вам уже говорил, что происходит. Об этом пишут святые отцы совершенно определенно. Совершенно определенно пишут. Вот. Я вам зачитывал это. Того же Иоанна Дамаскина, Семена Новобогослова, Григория Паламы. Я не помню, зачитывал, по-моему, я вам. Вот. Прямо идея какая? Он с этим хлебом и вином, пишет Дамаскин, сочетал с ними свое божество и соделал их своими. Помните, Иоанн Златоуста читал? А, да, это я вам читал. Что католики, кстати, отнесли этот Иоанн Златоуста текст с Пурием, ну еще бы, против этой идеи присуществления. А он-то пишет. Что он пишет? «Хотя естество хлеба, физис, в нем остается». Святые отцы на чем настаивают? Таинство Евхаристии – это не алхимия, во время которой одно вещество превращается в другое. Это же совершенно дикая вещь, действительно материализм. Не вещество меняется, ни одна материя превращается в другую. Это алхимия этим занималась. Происходит нечто великое и потрясающее, что с этим хлебом и вином, да, соединяется сам Бог Слово, воспринимает их в свою ипостась. Какую? Бога-человека. И а все то, с чем соединяется Бог Слово, является его плотью, его кровью. Все. Это является его. Слышите, как при этом? Без изменения естества. Точно так же, как в Боговоплощении. Ни божественная природа, ни человеческая природа не изменились. Не изменились. Природы остались теми же. Иоанн Дамаскин приводит замечательный просто образ, который прямо объясняет нам, что происходит. Исаия увидел уголь, но уголь – не простое дерево, но соединенное с огнем. Так и хлеб общения Евхаристии – не простой хлеб, но соединенный с Божеством. Вы слышите, почему это действительно мы причащаемся телу и крови Христовой? Потому что соединяется с Божеством кого? Христа. Кто такой Христос? Бога-человек. И все, с чем соединяется Божество Христа, становится Его, является Его плотью. Понятно? А не потому, что этот хлеб теперь – это, оказывается, не вареное мясо. Ужас какой! Оказывается, мы пьем его кровь. По этому поводу, кстати, очень сильно писал патриарх Сергий. Патриарх Сергий, когда обращался к старокатоликам, с которыми в начале XX века был диалог, он писал: «Ничего аристотельского с термином «присуществление» мы не соединяем, и никаких ужасов латинского материализма в Евхаристии мы не принимаем». Действительно, разве это не ужас, не вареное мясо? Мы не принимаем. Он прям черным по белому пишет. Относительно Святой Евхаристии мы верим, что хлеб и вино по освящению перестают быть обыкновенным хлебом и вином, а таинственно и духовно становятся навсегда телом и кровью Господа Иисуса Христа, хотя вещество их и остается веществом и подчинено обычным законам вещества. То есть, может быть уничтожено, может сгореть и прочее. Причащаясь хлеба и вина, мы веруем, что причащаемся истинного тела и истинной крови Господней, делаемся едино с Ним и тем участвуем в Его страданиях и Его воскресении. Раздробляя своими зубами хлеб причащения, послушайте, как он хорошо пишет, мы не скажем, что раздробляем тело Христово, что оно остается у нас на зубах. И ощущая в своем рту теплое вино, мы не решимся подумать, что это теплота крови. Недаром в чине литургии диакон перед причастием говорит священнику: «Раздроби, владыка, святый хлеб». Хотя таинство уже совершилось. Преложение совершается духовно. Тело и кровь Христова остаются явлениями духовными, и питают нас духовно. Однако, отстаивая всеми силами православное учение об объективном значении таинства Евхаристии и удерживая у себя термин «присуществление», слышите, он уже вошел у нас в богословие, термин, не смешивайте, термин, мы должны принять соображение в наших спорах со старокатоликами то особенное, совершенно своеобразное и чуждое нам освящение, какое дается термину «присуществление» на Западе. Если для нас этот термин случайный и лишь условный термин, с которым филологически мы, пожалуй, никакого особенного представления не соединяем, если для нас это лишь внешний знак таинства, то для западных это вполне определенное и специально выработанное выражение известной философской мысли об отношении эссенции и акциденции, то есть сущности и явлений. Они хотят явлению духовному придать явление чувственного мира, и через это впали в грубый материализм. Точно. Братцы, вы кончаете семинарии, и вы приучаетесь быть все-таки богословами, то есть относиться рассудительно. Помните, Христос обличал кого? Что вы оставили суд и милость. Под словом «суд» что, разумеется? Рассуждение. Если мы не будем рассуждать, тогда я не знаю, куда можем прийти. А тем более вам уже, так сказать, придется. Вот Григорий Палама пишет. «Этот хлеб является как бы некой завесой скрытого внутри чего? Невареного мяса? Как бы скрытого внутри божества Христова». Хочу обратить ваше внимание еще на следующее. Термин «присуществление», вернее, идея, термин, ладно, Бог с ним, с термином. Хомяков о нем очень хорошо сказал насчет этого термина. Может, вам тоже понравится. Мы не против термина «присуществление», но настаивать на нем – это значило бы порочить тайную вечерю. Ну, употреблять, ну, пожалуйста. Но настаивать на нем, то есть как выражающим сущность Евхаристии, значило порочить тайную вечерю. А теперь я вам хочу сказать в отношении, что же, почему мы говорим, что присуществление – это идея в корне, идея неразумная, точнее, глупая. Знаете, что пишут опять святые отцы? Они пишут о простой вещи, что, оказывается, вся тварность, то есть все, что сотворил Бог, единосущны. Интересно, слышали мы когда или нет? Все материальные объекты единосущны. И слон, и кошка, и камень, и розочка, и человек, и хлеб. Одна сущность. Одна и та же сущность. Кстати, вы знаете, приходится удивляться, сейчас я вам зачитаю святых отцов, удивляться, что святые, которые, конечно же, не были знакомы с достижениями физики 20 века, когда только в 20 веке мы увидели, оказывается, все материальные объекты, все единосущны. Одна и та же сущность. Все состоит из атомов этих, электронов, протонов и так далее. И можно из одного вещества, из любого вещества сделать другое. Почему? В силу единосущности. Смотри, сколько там электронов добавить. Одна и та же сущность. Это поразительно. Святые отцы писали об этом когда? Что они писали? Афанасий Великий. Тело Христово имело общую со всеми телами сущность. Слышите? Со всеми телами сущность и было телом человеческим. Слышите? Одна и та же, оказывается, сущность. И его тело, и нашего тела, и всех тел человеческих. Он же пишет, Дух Святый отличен от единства тварного бытия. Тварное все бытие едино в своей сущности. Григорий Ниский. И явившийся Бог для того соединился с бренным естеством, чтобы общением с божеством обожилось человечество. Слышите, чем обожилось? И поэтому по домостроительству благодати посредством плоти, с большой буквы, плоти Христовой, которая состоит, послушайте только, Григорий Ниский пишет, плоти Христовой, которая состоит из вина и хлеба, как образно здорово говорит, он, обращаясь к Евхаристии, пишет, плоть Христова из вина и хлеба сообщает себя всем уверовавшим, срастворяясь с телами их, чтобы единением с бессмертным и человек соделался причастником нетления. Преподобный Анастасий Синаид. Видите, друзья мои, я привожу несколько всегда святых, чтобы... Почему? Чтобы видели, что это не что-то личное мнение какого-то святого. Это его личное мнение. Знаете, вот так это легко, когда... Нет, видите, целую группу. Чтобы видели, это учение действительно церковное, а не личное мнение. Преподобный Анастасий Синаид. Ведь человек отличается от бессловесных тварей своим мыслящим, разумным, желающим и волющим началами. Тогда как во всем прочем, и особенно по своим телесным свойствам, он причастен, подобен и единосущен этим тварям. Ибо они суть из той же самой земли, из которой было создано и наше тело. Всюду одна и та же мысль, единосущность. Почему это важно для нас? О каком же тогда пресуществлении может идти речь? Значит, ясно не о материальном. Ясно об изменении совсем другом, значит. Хлеб и вино не теряют никаких своих материальных свойств. Не изменяются. Кстати, ни у одного святого отца вы не найдете, чтобы они теряли свои свойства физические. Значит, что происходит? Почему Иоанн Златоуст, Василий Великий в литургии как именуют? Преложение. Вот термин. То есть изменение какого же рода и объясняют. Происходит соединение с Божеством Христа. И в силу этого этот хлеб, это вино становится телом, кровью Христовой. И мы действительно причащаемся тела и крови Христовой, но не невареного мяса. Поэтому Иоанн Златоуст пишет, приобщаясь, мы не только делаемся участниками и сообщниками, но и соединяемся со Христом. Как то тело было соединено со Христом, так и мы соединяемся с Ним через этот хлеб. Слышите, что пишет? Почему через этот хлеб соединяемся? Потому что хлеб уже соединенный с Божеством Христа. Меня всегда удивляет, когда святые отцы совершенно так определенно пишут и действительно вспоминаются слова Христа. Глазами смотрят и не видят, ушами слушают и не слышат. Итак, основной момент, который связан вот с этими понятиями, Иоанн Златоуст и Василий Великого, термин «преложение» по-гречески «метаволи». термин «пресуществление», появившийся на Западе спустя 8 столетий по Рождестве Христовом, означает транссубстанциацию. На Тридентском соборе в XVI веке это, наконец, идея пресуществления была догматизирована. К нам она пришла, к нам в России, очень поздно. В наших богословских старых книгах этого нет. Фактически, она бурно вошла в XIX веке. Даже в первой редакции митрополита Филарета этого термина не было. В катехизисе митрополита Платона его нет. Только уж затем под давлением оберпрокурора и первого члена синода митрополит Филарет вставил этот термин. Но как вставил? Пресуществление или приложение? То есть показал, что, принимая даже термин «пресуществление», содержание его остается каким? Нашим, православным, древним, изначально идущим. Каким? Метаволи. Соединение с Божеством Христа. То есть соединение, носящее не этот грубый материальный характер, изменение не этого грубого материального характера, а действительно высочайшего, таинственного, духовного изменения, благодаря которому только мы и можем освящаться действительно духовно и получать бесконечную пользу. И еще хочу сказать, вы же все знаете, как именуется евхаристическая жертва? Бескровной. Все, кажется, этого уже достаточно, чтобы с негодованием отвергнуть это невареное мясо. Бескровная жертва, а не кровная. Это только у Фомы Аквинского. Фома Аквинский только пишет. Пишет, что во время Евхаристии происходит заклание, повторное заклание Христа. Вот там, вы знаете, интересно, что в католицизме все вот это наполнено кровью, вот этой материей, материальностью. Этой, посмотрите, иконы там. Она же исчезла фактически. Скульптура. Все это опять такое грубое. А иконы какие? Вот будете, когда в Риме в Сикстинскую капеллу зайдете и увидите, какой ужас там это расписано, эта капелла. Ужас просто. Но, кстати, там происходит заседание конклава, на котором избирается следующий папа. Перед лицом эти телеса, знаете, такие 10-пудовые телеса. Смотришь в ужас, сейчас обревется. И все раздавит. И это и стоят, восхищаются. О! И это, представьте себе, это в то время, когда у нас эти потрясающие иконы на Руси. Потрясающие иконы. Где удаешься? Это Дионисий, это Рублев. И там эти телеса дикие, голые телеса. И пошло так. Вы извините меня, но это факт, от которого мы никуда не уйдем. И видите, какую налагает печать на догматическое учение Церкви. Вот что значит дух творит себе формы. Дух, действительно. Вот это омерщение, то есть объязычивание духовное, оно приводит и к искажению всего, даже вероучения Церкви. Может быть, скажу еще одно, о чем во избежание, так сказать, у протестантов что? Вот на одной из последних встреч. А на чем они настаивают? На так называемую импонацию. Импонацию – это то есть вохлебление. Ну, перевести это грубо, такого слова нет в русском языке. Но о чем они настаивают? Что, оказывается, Христос присутствует в этих дарах, во-первых, только во время причащения, пока причащается человек. Во-вторых, он присутствует в них, не соединение с ними, а присутствует в них. Так? Затем же, после причастились все, я помню, мы в Питере с ними разговаривали, и вопрос, а куда вы потом, выливаете их в помои, да? На что архиепископ ответил, нет, мы в помои не выливаем. Мы в помои не выливаем. Нет, мы их оставляем для следующей Евхаристии. Вы слышите? Слышишь, никакого соединения халкидонского не слитно, неизменно, нераздельно, неразлучно, о котором говорит наше преложение святых даров. Навечно соединяются. Ничего там нет. Там чисто несторианское учение. Вот, патриарха Нестория, помните? Несторианское учение. В человека Иисуса вселился Бог Слова. То вселился, то выходил. Почему? А помните, на кресте сказал? Сказал, да, отче, отче, что ты меня оставил? Вот вам. То есть, Сын Божий из него вышел, из человека Иисуса. То выходит, то входит. Какая дикая вещь. Вот это несторианство прямо у них выражено отчетливо. Как они... Я удивляюсь, ведь, кажется, там все-таки бывают и такие хорошие богословы, и тут чистейшее несторианство в Евхаристии проповедует. Оказывается, Бог Слово присутствует в этих хлебе и вине только во время причастия, а потом уходит. И с этими дарами потом можете делать все, что угодно. Мы не случайно спросили их, куда вы деваете эти дары. Сплошь и рядом, слышите? Поскольку из этой чаши все же подходят, они потом все прочее выливают. И хлеб этот выкидывает. Куда? В помои. Чистейшее несторианство. Вот. Теперь понимаете, чем отличается наше православное учение и от католического, и от протестантского учения. Недаром архиепископ Филарет Черниговский, вы знаете его догматическое богословие, все читали, знаете, как он называет присуществление варварским словом. Это, говорит, это варварское слово присуществление. Молодец. Это в своей догматике. Слышите? Молодец. Уже сумел выступить против этой, если хотите, грубятины. И, может быть, еще о чем сказать о причащении. Стоит почему? Потому что многие считают, коли праздник, тут все можно уже. Можно не готовиться. Ну, Рождество и Пасха, конечно. Тут можно уже не готовиться. Можно так подходить. Все мы освящаемся. Все. Все можно. Ответ. А если вам говорят, вот у вас, вот вам лекарство, очень действенное лекарство, сильное, прекрасное лекарство. Но учтите, его вы можете принимать только сохраняя вот такое-то условие. Ну, например, вы не можете его принять после жирной пищи. Если вы примете после жирной пищи, вы примете яд, а не исцеляющее средство. На это я отвечаю. Ну, а если в праздник, почему мне не принять? Праздник же! Слышите, что? По этому поводу Иоанн Златоуст пишет, я вам все-таки зачитаю. Думаю, что, может быть, это все-таки пригодится. Кого нам одобрить? Тех ли, которые причащаются однажды? Это в год. Или тех, которые часто, или тех, которые редко? Правда, насущный вопрос? Прям вот для нашего времени. Вам придется всем с этим столкнуться. И стоит все-таки обратить внимание на Иоанна Златоуста. Все-таки великий святой. Ни тех, ни других, ни третьих. Вот это здорово. Ни однажды, ни часто, ни редко. Ни тех, ни других, ни третьих. Но причащающихся с чистой совестью, с чистым сердцем, с безукоризненной жизнью. А ныне многие из верующих дошли до такого безумия и пренебрежения, что, преисполняясь множеством грехов и нисколько не заботясь о себе, нерадиво и как случится, то есть как попало, приступает в праздники к этой трапезе, а того не знают, что время приобщения, прошу запомнить, друзья мои, что время приобщения определяется не праздником и торжеством, но чистую совестью и безукоризненную жизнью. А не праздником. Коли Пасха – ура! Рождество – ура! Престольный праздник – ура! Да? Не праздником и торжеством, но чистой совестью. А чистота совести известна, как достигается. Как человеку, не сознающему за собой ничего худого, можно приобщаться каждый день, так, напротив, погрязшим во грехах и не раскаявшемуся, небезопасно приступать к этой трапезе и в праздник. Я вам зачитаю сейчас, я за того, что пишет об Иуде. «О, как велико ослепление предателя! Приобщаясь тайн, он оставался таким же, и, наслаждаясь страшной трапезою, не изменялся». Это показывает Лука, когда говорит, что после этого вошел в него сатана. Пожалуйста, не забудьте, когда будете проповедовать, не говорить только о том, надо причащаться, причащаться, причащаться. Напоминайте, что, оказывается, можно так причаститься, что сатана войдет, а не Христос. Кажется, принял причастие. И с этим причастием вошел сатана. А апостол Павел предупреждает, оттого многие из вас болеют и умирают. Вот так, друзья мои. Ну, я не знаю, стоит... Вам еще тут целый ряд у меня высказаний святых отцов. Как Серафим Саровский говорит, смотри, на земле ты прочистился. Ну, зачитаю. Бывает иногда так. Здесь на земле и приобщаются, а у Господа остаются неприобщенными. Иоанн Кронштадтский даже не подпускал к причастию. Интересно. Не подпускал к причастию растрепанных, неаккуратно одетых. Почему? Неужели непонятно? Кто, интересно, растрепанный кое-как придет одетый в пляжном костюме к архиерею на прием? Ну, к патриарху. Ну, к папе римскому. Ну, к президенту. Ну, как-то. Да его просто не допустят. А здесь к причастию. Я вам скажу, я удивлялся вот на Западе. Смотришь, вечером так ведут нас в театр. Боже мой, дамы одели свои эти туалеты, все. Боже мой. На следующий день. Так, так. У них месса кое-как одеты приходят. Тут там мужчины в костюмах, с этими, с бабочками, все. Здесь в джинсах сидят нога на ногу. Сидят. Кому вы пришли, интересно? К президенту, что ли? Президент – ничто. Если вы верите, что вы приобщаетесь, тут пришли ко Христу. Видите, Иоанн Кронштадтский следил даже за тем, чтобы сам внешний вид соответствовал тому, к чему вы подходите. Ну, хорошо, друзья мои. Это все то, чем мне хотелось все-таки с вами это, поделиться сегодня, то есть, вернее, закончить вот эти вопросы о крещении, о Евхаристии, с тем, чтобы, ну, имели представление об этом. Ну, я думаю, что о прочих таинствах нам говорить? Это, может быть, не особенно много входит в апологетику, хотя есть моменты, которые связаны с этим. Например, миропомазание. Вы знаете, что и царей помазали, и жрецов, если мы берем языческие религии, и священников, если берем Израиль, например. Помазание маслом – это всегда было неким таким знаком поставления человека на какое-то особое ответственное служение. Чем отличается миропомазание? Христианство утверждает, в данном случае, друзья мои, мы можем сказать только так, христианство утверждает. И утверждает это не просто так, а утверждает потому, что само Слово Божие говорит об этом. Помните, самаряне приняли крещение, а Духа Святого не было. Петр и Иоанн идут к ним. И действительно, когда возложили на них руки, они приняли Духа Святого. Причем в то время, обратите внимание, действительно исключительный исторический момент жизни христианства. Явление Духа Святого было очевидным для всех. Вот, возлагали руки, и вдруг один из них начинал говорить на другом языке, на иностранном. Другой – пророчествовать. Третий – прикасается к больному и исцеляет его. То есть дары Духа Святого были прям очевидными. Вот как было. Кстати, если бы этого не было, христианство бы не существовало. Оно было бы уничтожено тут же, в первые же годы. Буквально. Дары Духа Святого потрясающе действовали. Почему называется эпоха чрезвычайных дарований? Совершалось это для христиан через миропомазание. Вот что, оказывается, таинство миропомазания означает. И мы имеем свидетельство Священного Писания, исторические свидетельства, что происходило с людьми, которые принимали это таинство. Этим оно отличается от всех помазаний, в частности, и от помазаний на царство. То очень часто приходится слышать «помазанник». Да. Что такое помазание, в том числе на царство? Это не что иное, как знак молитвы церкви за данного человека, поскольку он ставится на высокое ответственное служение. Но это помазание, я бы сказал, по сравнению с таинством миропомазания, которое мы все получаем, просто ничто. Ибо мы получаем действительно знак приобщения и, дай Бог, само приобщение Духу Божьему. А там идет только, там только молитва о нем. А уж насколько приобщилась эта Анна Иоанновна, например, помазанница, которая священника на кол посадила, или Екатерина Великая, так называемая, которая Арсения Мациевича сгноила буквально в каменном мешке в Тарту, в Таллине. До сих пор показывают этого человека. Или Петр I, который дикие вещи творили. Так эти помазанники, потому что часто говорят «помазанник» и падают в обморок. Как будто это уже налагает печать такую, что уже он непогрешим. Ну что вы? Миропомазание – это таинство. Все прочие помазания – это знак молитв о человеке. Вот так. Вот чем отличается таинство миропомазания от всех прочих. Кстати, Николай Кавасило, святой Николай Кавасило, пишет, советую вам послушать. А что сообщает мира каждому из христиан и к чему удобно всякое время? Это есть дар благочестия и молитвы, и любви, и целомудрия, и иного, что благопотребно для приемлющих. Если же сие чуждо многим из христиан, вы слышите, он перечислил добродетели, если же они, вот это все сие чуждо многим из христиан и сокрыто от них, действительно, принимаю миропомазание, когда? Когда ничего не помню. И сокрыто от них, не знают они, есть ли Дух Святый, то это от того, что они получили таинство в раннем возрасте и приняли дары его бессознательно. И когда пришли в возраст, обратились к чему не должно и ослепили око души. Опять о том же пишут святые. Приняли бессознательно, в младенческом возрасте, ничего не понимая. Да. И поэтому легко отошли от всего этого. И даже не помню, кто, интересно, из нас помнит, что во время миропомазания с нами было. Кто что помнит? Вот так, редко, не знаю. Взрослые? Да. Я как недавно ехал с одним человеком, он меня вез, ну, на лекцию. Ну, естественно, разговаривает со мной, и он говорит, я крестился, мне 30 было с чем-то лет. Вы знаете, говорит, я очень, у меня характер очень скверный. Я целый месяц, на меня все удивлялись, и я сам на себя удивлялся. Я ни с кем не поругался. У меня какое-то было, знаете, остановка всех вот этих взрывов, всех эмоций. Потрясающий мир, но только один месяц, говорит, а потом опять началось. Слышите? Ох, какое действие! Замечательно просто. И я думаю, что, наверное, каждый из вас, наверное, может привести какие-то примеры. Да чего замечательно, когда человек принимает сознательно. Это остается память. Видите, какая у него память? С каким сокрушением он мне говорил, что теперь у меня опять это ушло. Это же такое было состояние души великое. Это печать на всю жизнь. А мы с вами ничего и не помним. Хотя меня крестили в 6 лет, все равно практически почти ничего не помню. Рановато. Я так говорил, чего ж мне так рано-то? Ну, говорит, надо было спешить. То время-то какое было, где там, а то вдруг и не удастся. Я говорю, ну ладно, ну тогда это можно. Ну, коль такое дело, то можно. А то потом действительно, глядишь, и не удалось бы. Вот так. Ну, в отношении, хочу сказать, таинств покаяния еще. Ответить сразу хочу на один из вопросов. А чем отличается покаяние от таинства покаяния? Или таинство покаяния от покаяния? Разве не все равно? Не все равно. И в чем дело, что не все равно? Дело вот в чем, что при таинстве покаяния человеку приходится, если он действительно подходит серьезно к этому, не легкомысленно, да, приходится, если иметь определенное, ну, напряжение, психологическое напряжение, встреча со священником, открытие своей души, назову так громким словом, некий подвиг души приходится совершить. А когда мы сами в себе, то, во-первых, как правило, почти не каемся. Хотя, кажется, как было бы хорошо бы каждый вечер хотя бы вспоминать о том, чего сделали за день. Во-вторых, и подвига никакого нет. Ну, сказал, прости, Господи, все. А ведь сила добродетели обусловлена чем? Силою понуждения, если хотите, степенью усилия, принимаемого человеком. Так вот, таинстве покаяния Все-таки приходится, как правило, принимать это усилие. Это первое отличие, и оно очень важное в психологическом отношении. И второе, как мы с вами говорили, уже говорили, в каждом таинстве, если человек подходит с верою, благоговением, сокрушением сердца, желанием исправиться, человек получает дар божественной благодати. Учтите это. Если мы хотим получить вот благодать, дар, хотя бы импульс какой-то, надо вот с таким настроением подходить. И тогда каждый человек ощутит, что это такое. Вот чем отличается. Еще раз хочу вам напомнить, все таинства, которые существуют в нашей церкви, все они являются ничем иным, как плодами жертвы Христовой. Это знаки милости Божией, Его любви к нам. Это дары, понимаете? Дар. За что? Ни за что. Вот, берут тебе и дарят. Дарят. За что? Ни за что. Просто дарят. Так и это дары. И какая беда, если мы эти великие дары отвергнем как ничто. Нужно сказать и другое, что в покаянии действительно происходит освящение человека, освящение души человеческой. Происходит, если хотите, некое движение к новому человеку, в отличие от того ветхого, в котором мы живем. В совете я бы хотел бы вот следующее сказать. Такие вещи. Во-первых, будьте священниками. Не позволяйте на исповеди заниматься разными вопросами. Исповедь – это одно, а какие-то вопросы, проблемы – это другое. Исповедь – это речь идет только о грехах. Это первое. Во-вторых, на исповеди нужно призвать каяться в том, о чем совесть особенно беспокоит, а не перечислять это. Знаете, поднапишут вот такие листы и тараторит, вычитывает. Каяться надо, а не давать отчет о проделанных грехах. В-третьих, запрещают решительно духовно опытные размазывать плотские грехи. Коротко сказать и все. Четвертое. Ни в коем случае не рассказывать о чужих грехах. Вот батюшка, Матрёна-то меня, что меня, обругала, а я ее осудила. Да. И рассказала о Матрёне. Какая же это Матрёна дрянь? Ни в коем случае. Прям надо сразу пресекать. Вы же знаете великолепный случай, как пришла, простите меня, баба и решила покаяться за своего мужика. А батюшка такой упрямый оказался, так и не разрешил. Она так хотела за него покаяться. Да, батюшка, я все грехи его знаю. Но батюшка, видите, ну, несговорчивый.